Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Тело, душа, дух. Не плоть, а дух прострелился в наши дни. И человек поэтому тоскует. Он к свету рвется из ночной тени. Но свет обретший ропщет и бунтует. Наш сегодняшний гость Степанов Николай Рудольфович, обретший свет, не ропщет и не бунтует. Он постиг этот свет, он его достиг, и он хочет поделиться своими мыслями сегодня с нами. Николай Рудольфович, у вас сложилась своя модель мироздания. В чем ее отличие от других?
Можно начинать?
Да.
Все. Спасибо, Александр Гарунович. Значит, дело все в том, что в течение длительного времени, и отвечая вот на ваше вступление, хочу сразу поправиться, что я не постиг. Нет, я на дороге постижения. И постигнуть это еще нам, ой-ой-ой, сколько нужно всего понять, изучить, объять необъятное, как говорил Козьма Прутков. Хоть это невозможно, но к этому будем стремиться. Поэтому начну я вот с чего. Вопросы мироздания, они меня мучили с самого детства, буквально с 8, наверное, лет. Вот сколько я себя помню, у меня возникали вопросы, которые толкали меня к поиску ответов. И в течение всей своей жизни я искал ответы на эти вопросы. Ну, я бы сказал, что я их нашел частично. Частично я удовлетворил свое любопытство, но когда я нашел эти ответы, то я понял, что вопросов-то становится еще больше. Стандартная модель такая. Чем больше познаешь, тем больше непознанного перед тобой открывается и требуется дальше все двигаться. Поэтому, значит, в конце концов, вот на сегодняшний день у меня сформировалась определенная мировоззренческая картина, которая, в общем-то, помогает понимать те процессы, которые происходят в мире. То есть те вопросы, которые, допустим, аналитики пытаются каким-то образом объяснить, их невозможно, по сути. Вот я смотрю на них и думаю, что да, в общем-то, попытки-то у них есть, но смыслов они не видят. Ведь и ваша тоже школа называется «Школа здравого смысла». То есть главное – это ведь смысл, главное – это цель, целеполагание и дороги, как к этому прийти. Вот. И в результате, значит, собственно, вот этого исследования, собственных наблюдений в жизни, в течение всей жизни практически этими вопросами занимался. Я долго не мог найти, но, тем не менее, нашел несколько источников, которые мне помогли понять. И дело все в том, что здесь как раз без духа не обойтись. Вот никак. Мы, как бы мы ни пытались с материалистической точки зрения объяснить процессы, которые сейчас нас окружают, происходят, текущие процессы даже, сегодняшние, это у нас не получится. Поэтому, значит, я начну с самого главного. Я сейчас попробую обрисовать ту картину, которая сложилась у меня в голове, и благодаря которой, ну, собственно говоря, я и могу видеть то, что происходит. Первое, значит, то, что все миры видимые, они представляют из себя структуру колоссальнейшей сложности. Сам человек – это миллионы молекул, миллионы клеток, миллионы элементов. Все это очень сложно. И в то же самое время это все нормально работает. Берем Землю. Земля тоже – это, если бы не человек, то, наверное, она бы существовала и существовала по себе, находясь в полном согласии со всеми процессами природными. Значит, вот эта сложность, она заставила меня подумать о том, что само мироздание это, оно работает по определенному плану, по определенным схемам, по определенным законам. И те источники, на которые я в конце концов наткнулся, они как раз это и подтвердили. Когда совпадает мнение, значит, людей, пишущих об этом, и твое собственное ощущение, вот это, наверное, и есть как раз такой... когда сердце, когда душа, она вот отзывается на эти тонкие моменты в унисон, и тогда мы все это можем уже принять, тогда это все принимается, тогда нет дисгармонии. Так вот, вот эта вот сложность как раз мира, она говорит о том, что мир не случайен, мир не, это не что-то возникло из хаоса или из большого взрыва, нет, это планомерно созданная структура, вся система мироздания. Ну, об этом, кстати, и Сергей Иванович Суханос говорит, только он говорит с материалистической точки зрения. Вот. А я бы все-таки добавил, что чистый материализм, он никогда не объяснит этих вещей, потому что здесь мы должны как раз обратиться и к духовной сфере. То есть тот мир, в котором мы живем, это производное, это произведение, это рукотворное изделие. И для того, чтобы понять, что это изделие такого масштаба, ну, и у меня, например, точно вот есть знания, но нет понимания всего объема той сущности, которая могла это построить. Собственно говоря, ответы на эти вопросы получили другие люди, которые вот и издали книги, написали это все, и в результате этого это все стало понятно и для меня. Причем, что самое интересное, при работе с любым источником, значит, я всегда смотрю биографию авторов. Кто они, что они. Иногда мы видим, что авторы преследуют коммерческий интерес. Ну, часть материалов, допустим, там у них такая, которая выдает как раз их намерения, коммерческие намерения. Этих авторов я сразу отодвигаю. А вот те, которые пытаются поделиться своей информацией, своими наработками какими-то, это результаты размышлений, результаты наблюдений. Вот тех как раз авторов я начинаю сравнивать со своими собственными наблюдениями. В результате, значит, как я уже говорил, что мир – это рукотворное. Что мир, он сложен по своей структуре. Вот плотный план – это, собственно говоря, последняя ступень этого мира. А кроме этого плотного плана есть еще тонкие миры. Тонкие миры, они представляют из себя иерархическую структуру, которая, собственно говоря, и создает вот эти вот плотные миры, в котором мы находимся. Что такое человек? В данном случае человек – это вот мы, как вот видимое наше обличие, это скафандр. Это, ну, аватар такой своеобразный. Это сосуд, в котором находится наша душа. Душа имеет тоже достаточно сложное строение. Это материальная субстанция. Только она сделана не из материалов, которые мы не можем, к сожалению, из-за ограниченности наших свойств восприятия, почувствовать или увидеть, или каким-то образом измерить. Пока не можем. Наверное, потом мы это все-таки сможем, но интуиция, она нам очень часто подсказывает об этом. Интуиция заключается в том, что, ну, есть такие ощущения антипатии, симпатии или там, значит, чувство какого-то или радости, или опасности. И когда вот первое, допустим, знакомство с этими тонкими мирами произошло, ну, достаточно, с одной стороны, банально, а с другой стороны, это, для меня это выглядело как чудо. Потому что, пытаясь найти вопросы, ответы на вопросы, я читал книгу, я читал очень много книг религиозного содержания. И вот я, когда какое-то время читал книгу, держал ее перед глазами у себя, то, ну, немножко глаза устали, отрываясь вот так вот от книги взглядом, смотрю вперед, и я вижу, что у меня зрение стало идеальным. То есть я видел каждый камушек на дороге, каждую веточку. Я удивился сначала, я опешил, я так никогда не видел. Потом я подумал, что, ну, это, наверное, какой-то знак. И вот как только я понял, что это какой-то знак мне такой дается, что, ну, типа я вот на правильном пути, правильно иду, у меня сразу возникло такое ощущение какое-то, сопричастности и ощущения радости. Вот это был первый такой знак, который для меня, собственно говоря, и подтвердил вот наличие тонких миров с колоссальными возможностями. Когда просто вот читая, ты начинаешь здоровье поправлять. Многие же этими пользуются вещами, практикуют. именно используя энергии, внешние энергии. Значит, тонкие миры, они являются первичными. Это миры сознания, это миры, в которых находятся сущности, которые уже потом создают плотные миры. Очень хорошо об этом как раз Сергей Иванович Суханос показал, где он показал, как, ну, будто бы невидимыми средствами создаются определенные точки узловые. Ну, это все идет радиотехника, звук, акустика и прочее. И там как раз есть аналогии. Миров множество. Аналогии этому – это те же самые радиоволны. Когда в одном объеме пространства, вот даже вот здесь, в этой комнате, значит, находится колоссальное количество электромагнитных колебаний, но мы их все можем разделить, выделить. То есть берем телефон, он через эфир связывается, и сигнал определенным образом на определенной частоте и с определенными видами модуляции, они легко распознаются. Тут же и радиостанции, тут же и телевизионные сигналы. То есть это говорит о том, что вот в этой материи, то есть, ну, даже если воздуха не будет, мы в вакууме будем, все равно это материя. И там все это количество сигналов присутствует каким-то образом, и мы можем разделить. То есть это вот как раз тот пример, который, если мы будем использовать закон подобия, что вверху, то и внизу, закон подобия, он говорит нам о том, что вот в нашей структуре мироздания законы действуют единые, и они обусловлены как раз теми архитекторами, которые проектировали наше пространство и нас в качестве, значит, ну, изделия, что ли, вот так вот, как бы это грубо ни звучало. Значит, взаимодействие миров происходит постоянно. Вот наши мысли, наши эмоции, это все в этих тонких невидимых мирах, там это все видно. Мы для них тоже как открытая книга. То есть, допустим, вот когда во многих религиях говорится об ангелах, о сущностях, о сатане, о дьяволе, о бесах. Вот. Это все тонкополевые сущности, которые, по сути, являются, с одной стороны, они наши подсказчики, наши тренера, они же являются и нашими искусителями, они же могут и навеять на человека и чувство страха, и чувство, значит, озабоченности какой-то или еще что-нибудь. Одним словом, мы для них, вот наша душа, это открытая книга. Я хочу вам показать одну иллюстрацию из книги. Значит, просто чтобы люди задумались. Вот как художник, как автор видит душу, как он ее представляет. Так, хорошо видно? Видите, да, какая красота? Вот это здесь изображена душа, которая не в теле. Та душа, которая в теле находится, она все-таки более-менее как-то наши очертания повторяет. И вот эта душа в тонком плане, она абсолютно видима тем сущностям. И поэтому они хорошо видят намерения одних людей, намерения других, намерения третьих. С точки зрения вот моего понимания, для чего это происходит. Дело все в том, что Земля, вот эта биологическая форма жизни, она используется в качестве среды, в которой находимся мы, люди. И у каждых людей это сложная такая, достаточно сложная процедура реализации, что душа поселяется в аватаре, в человеке, и затем, то есть вот душа, она здесь тренируется на отношениях с людьми, на отношениях с природой, на других видах. Это и холод, мороз, значит, жара, это вода, ну вот все, абсолютно все. Ведь согласитесь, что даже другой раз вот в жаркую погоду человек идет, и когда он думает о воде, и вот он купается в реке, допустим, он испытывает такое, ну, определенное наслаждение. Это все опыт, это все опыты для того, чтобы человек учился на Земле. Какие главные задачи ставятся перед душой? По сути, значит, есть, ну, их несколько, сразу скажем, их много задач, но главных я выделяю две задачи, две задачи. Первая задача – человек, душа в теле человека, она должна научиться любить. И на протяжении всей жизни человек получает этот опыт. Начиная с самого, еще находясь в утробе матери, душа и ребенок, он слышит слова мамы, какие-то песни, какие-то эмоции он чувствует тоже. Потом он рождается, и он что видит? Он видит лицо мамы. Ну, на втором, на третьем месяце, например, он уже начинает узнавать, он начинает любить свою маму. И очень многие дети, они же в детстве, вот это почти все. Вот у меня достаточное количество детей. У меня, значит, 3 дочки, сын, 4 внука. И я сам помню по себе, знаю, как другие, чужие дети это себя ведут, как мои собственные дети и внуки ведут. Они все в определенном возрасте спрашивают: мама, ты не умрешь у меня? Сколько ты еще будешь жить? Вот у них есть такое беспокойство определенное. И это как раз говорит о том, что это вот первый опыт любви, мама. Затем, значит, дети выходят в социум, и они начинают изучать жучков, котиков, птичек, попугайчиков, там, ну кто что, рыбок, какие у кого увлечения. Это второй опыт любви. Потом идет, значит, у нас с вами школа, дружба. Это еще один опыт взаимоотношений, но там тоже есть элементы любви, потому что к друзьям всегда человек относится, ну, не так, как ко всем остальным. Это, ну, такое, как бы я сказал, элемент, что ли, вариант любви. Затем мальчик-девочка, первая юношеская любовь. Потом уже, вернее, сначала вот первая школьная, потом уже более взрослая юношеская, потом мужчина-женщина. После этого появляются дети, любовь к детям. Потом внуки, любовь к внукам. И вот так на протяжении всей жизни человек проходит большое количество уроков любви разных форм. И к концу-то жизни очень многие люди, они, по сути, должны понимать, что любовь – это является достаточно созидательное и чувство такое, и необходимое. Хотя мы знаем, что любовь в другой раз и приводит и к таким чувствам, как ревность, как, ну, вы помните этот фильм Никиты Михалкова, ну, не доставайся же ты тогда никому, там, стреляет в главную героиню, там, значит, ее возлюбленный. То есть мы видим, что и такие вещи происходят, но это, ну, вот, трагедия. И трагедию же тоже надо пережить. Как раз вот об этом и пишут те источники, в которых я эту информацию находил, что важен любой опыт на Земле, и люди проходят. Параллельно с любовью, вот вторая задача, это творчество. То же самое, наблюдаем за маленькими детьми, что они, песочницы, начинают. Это, значит, пироженки, это мальчишки строят какие-то замки, какие-то дороги там, катают машинки по ним. Это вот первые элементарные такие виды творчества. Потом идут детские конструкторы. Ну, кто что. Кто-то скворечники делает. Потом уровень творчества повышается. Школьные кружки пошли. Авиамодели, модели самолетов, этих катеров, яхт. Кто-то занимается радиотехникой, потом еще дальше. И в конце концов, вот те маленькие детишки, которые играли в песочнице, что они делают? Да они делают космические корабли. Они строят колоссальные здания, проектируют целые комплексы, заводы, производственные мощности. Вот это, как бы сказать, такой взлет уже творчества. Но мы и имеем еще и другой вид творчества, это в виде искусства, где люди тренируются, кто-то в игре на музыкальных инструментах. В общем-то, вам понятно, что идет развитие творческого потенциала. Вот эти две главных задачи, две. Человек решает, душа учится, получает необходимый опыт. Учитывая опыт реинкарнации, мы иногда замечаем, что дети показывают интересные такие проявления, которые ребенка не учили. Но у него есть тяга, например, лепить что-то из глины. И у него это очень здорово получается. Это уроки прошлых воплощений, скорее всего. Тоже касается и пения, тоже касается и музыкальных инструментов или каких-либо других вещей. Поэтому вот эти два главных направления, обучение любви и обучение творчеству, это главная задача для души, для человека. Для чего это делается? То есть, по сути, мы подходим к пониманию того, что Земля – это школа, где взращиваются души определенного уровня. И после того, как они получают необходимый уровень образования здесь на Земле и сдают хорошо выпускные экзамены, то в дальнейшем они переходят, конечно, на другие уровни. Это уже в тонких мирах их начинают обучать. Вот там-то как раз они и получат все знания о том, как устроен наш плотный мир. Мы пытаемся эти знания получить, но у нас это не очень хорошо выходит в силу природных ограничений. Аналогия, вот закон подобия. Разве может маленький мальчик, который вот учится только в первом во втором классе, понять, как нужно строить сложные инженерные системы? Конечно, нет. Вот с этим же явлением и мы сталкиваемся, что мы пытаемся что-то сделать, мы пытаемся это все понять, но в силу вот объективных обстоятельств нам это пока и не по плечу, и вряд ли это мы сможем вот на земном плане полностью все это понять. То есть для более сложных уроков другие планы и другой курс обучения, другие учителя. Так вот, теперь переходим мы к душе. Что душа, получая вот эти два опыта, очень больших опыта, и перейдя в другие планы, получив там образование, они становятся тоже сотворцами. Вы это слово тоже, скорее всего, слышали. Таким образом, значит, души, им дается определенные задания для того, чтобы они выполняли. Наш мир, планетарные системы, вселенные, все они выстроены вот этим гигантским разумом, который имеет колоссальные размеры, и совершенно мы не можем даже представить себе пока сейчас, потому что мы, условно говоря, первоклашки. Так вот, те души, которые прошли курс обучения и попали туда, они становятся помощниками. Им даются задания соответствующего уровня создать новую душу, создать камень, создать минерал. Чем они занимаются? Там, пройдя уже этот курс обучения, они дальше растут. Все абсолютно как у нас. Мастер участка, вернее, сначала, допустим, рабочий, получил дополнительное образование, стал мастером участка, навел порядок на своем участке, ему говорят, все замечательно, ты становишься, вот тебе уже 4 участка мы доверяем, и ты должен навести порядок там. Наводит, потом его переводят, опять получает образование, главный инженер и потом директор завода. Стандартная советская практика карьерного роста. Ну, то же самое по закону подобия происходит и в тонких мирах. То есть, начиная с небольших изделий. Кстати, вот я хочу вам задать вопрос сейчас. Вы сами знаете, что камни растут? Знаете об этом? Замечательно. То есть, вы знаете, что такое жиола, что вот каким-то образом формируется определенная конфигурация.
Я не успел включить просто микрофон. Камни растут. Это мы знаем, да.
Вот, замечательно. Это вот как раз и есть доказательство того, что камни – это тоже живые организмы. Чтобы вы понимали. Элементы – это тоже живые, живые организмы. То есть вот все, что на Земле – это жизнь. Теперь, каким образом проходит человек испытание? Душа подвергается разным соблазнам, вы знаете. Тут и алкогольные напитки, табакокурение – тут и чревоугодие, масса всего. Душа очень часто бывает искушаема, но это проверка, потому что туда, на тот уровень сотворцов, должны поступить души, которые прошли испытания, которые доказали свою твердость, доказали свою разумность и доказали то, что эта душа способна и достойна той работе, которая на нее потом будет возложена. То есть, конечно, это цель труд и создание новых миров. Это тоже все я узнал из книг И когда я эту информацию получил из книг, то, безусловно, я с ней согласился. То есть для меня она оказалась убедительной. Не потому, что там я какой-то запонателый, такой, там, как бы сказать, сектант. Нет, я все подвергаю всегда такому своеобразному анализу. Если я получаю информацию, то, конечно же, ее пытаюсь проанализировать и никогда ничто сразу не беру на веру. Тем не менее, есть вот некоторые вещи, когда они повторяются, повторяются у одного автора, у второго, у третьего, плюс собственные наблюдения, то, конечно, тогда это становится уже определенным знанием. И вот здесь вот очень важен тезис Георгия Сидорова. Он однажды в одной из своих лекций сказал, что, значит, вера – это нужна для людей незнающих. Для людей знающих уже вера не нужна, потому что знание – это гораздо сильнее веры. Потому что вот когда ты знаешь, как это все происходит, когда ты уже убедился на одном, двух, трех уроках, как это все работает, то это уже, ну, твои догадки превращаются в твердые знания, и ты знаешь, как этим инструментом можно пользоваться. В том числе по воздействию на реальность. Вот когда, значит, я, Александр Грунович, написал вам письмо, что из ручков собираются реки. Это тоже, вот это абсолютно аналогия вот этого закон подобия. То есть на определенном уровне развития цивилизации, когда души достигают определенного, ну, такого уже потенциала достаточно высокого, должно происходить объединение. Должно происходить объединение людей. И этот процесс можно назвать процессом глобализации. Сейчас мы видим, что идет процесс глобализации, он начинался, сейчас он начинает уже скрипеть, тормоза какие-то включились, тут какие-то неполадки пошли, и мы к этим неполадкам к анализу еще подойдем. Так вот, шел процесс глобализации под, я бы условно назвал, под сатанинским флагом. Когда глобализация выстраивается на страданиях, на угнетений, на эксплуатации людей. Я был против такого развития событий. Я вообще думал, что глобализация не нужна, что, ну, требуется замыкаться в национальных границах, но в конце концов все-таки пришло понимание того, что глобализация — это объективный процесс, который нужен даже не нам, он нужен нашим творцам, тем, которые нас создали. Значит, для начала, и в том числе, вот, допустим, механические средства, вот этот же интернет, это очень мощное средство для создания первой ступени. Я извиняюсь. Сейчас я выключу. Сейчас не беспокоен. Так. Значит, первый процесс – это объединение разума, создание коллективного разума. До тех пор, пока люди были разрознены, они проходили уроки такого локального плана. По мере развития связи, по мере развития коммуникации, значит, происходит объединение, происходит рост скорости распространения информации, и объективно создается уже коллективный разум. То, что на вашем канале имеют возможность высказаться очень много людей. Это замечательно. Это вот та самая работа, это труд по созданию коллективного разума. Потому что вы знаете, давным-давно это в пословицах было, что если я тебе дам яблоко, ты мне дашь яблоко, у нас по яблоку и останется. Если я тебе дам свою идею, а ты мне дашь свою идею, у каждого будет по две идеи уже. Таким образом происходит концентрация определенных мыслей, определенных находок интеллектуальных, духовных, происходит их обсуждение, и вот с такого, условно говоря, расстояния люди начинают сближать свои позиции в понимании тех или иных процессов. Конечно, согласно кривой нормального распределения, будут отъявлены такие негативисты, будут абсолютно безбашенные позитивисты, но в целом основная масса людей, они все равно будут сближать свою точку зрения, и подходить к определенному пониманию, что и как мы должны делать. Поэтому сейчас мы перейдем с вами к следующему пункту. Это краткое описание сегодняшней ситуации и основные причины невозможности выхода из кризиса. Как я уже говорил, что по мере того, как цивилизация развивалась локально, вот эта система капиталистическая, она при всей ее, ну так вот скажем, не очень красивой сути, это рабовладельческий строй, когда люди убивали друг друга для потехи другим, это феодалы, которые имели безграничную власть над своими, ну там, сотрудниками, крестьянами, и капитализм. Значит, вот эти модели, они, главный принцип развития вот, общества на основании тех моделей, это был принцип прибыли, то есть принцип материального владения. И люди постоянно, заставляя других работать именно для того, чтобы создать определенные материальные богатства, обогатиться за счет этого, ну, они чувствовали себя и сильнее, и увереннее. То есть, чем богаче человек, тем он чувствовал себя более защищенным. И на сегодняшний момент вот эта вот схема, я ее условно называю, это модель соперничества, она, в общем-то, подошла к своему финалу, потому что ограниченность ресурсов нашей Земли, ограниченность площадей, она привела к тому, что противоречия стали абсолютно неразрешимыми. Противоречия, возникающие в этой системе, когда каждый хапает больше, приводит исключительно к росту агрессии, к росту, значит, военных столкновений, то, что мы видим постоянно на протяжении вот той видимой истории, которая у нас была, на повышение уровня эксплуатации. А эксплуатируемые люди – это, как правило, обездоленные и очень обозленные люди. То есть мы видим рост негатива. Дело в том, что наши создатели, когда создавали Землю и эту модель, то предполагалось, что все-таки этот значок инь-янь, он указывает на то, что будет баланс. Для прохождения здесь душой обучения требуется, чтобы был и положительный опыт, и отрицательный. Но они должны быть сбалансированы. Баланса нет. Баланса нет именно по одной простой причине, что вот эта, ну, скажем так, незрелость, духовная незрелость, она привела к тому, что люди, которые зарабатывают больше денег или имеют больше власти, у них просто, говоря таким обывательским языком, сносит крышу. То есть они становятся неадекватными. Они полностью себя подчиняют вот этой идее зарабатывания, этой идее, значит, накопления. И вот, допустим, когда у человека избыточная власть, то идея, ну, подавления, что ли, людей, подавления их свободной воли. А закон свободной воли – это один из основных законов нашего мироздания. Вот наш мир, он как раз и был создан с такой, значит, интересной парадигмой, что душе предоставляется свободная воля, право выбора. Как поступить? Ты, если видишь человека, видишь какое-то действие, видишь какое-то событие, то каждый человек, каждую секунду у себя в душе, он принимает решение, как он отреагирует. Это вот и есть то самое право свободного выбора, закон свободной воли. Мы можем пройти мимо упавшего человека, можем ему помочь. Мы можем, значит, поделиться, а можем, наоборот, забрать. И каждую секунду люди, они вот сами для себя решают эти задачи постоянно. И вот этот как раз закон свободной воли, это была неотъемлемая часть для того, чтобы повысить качество нашего образования. Я имею в виду образование душ на планетарной школе Земля. Так вот, к сожалению, те наши тренеры и инструкторы, которые должны были нас учить отрицательному опыту, которые, условно говоря, заставляют тех или иных людей поступать, ну, если мы говорим на человеческом языке, да, не по-человечески. Ведь обычно правило какое, что люди по отношению к себе определенным образом воспринимают поведение других. Они хотят, чтобы им всегда шли навстречу, помогали. Вот. Но сам-то ты способен ли к этому? Поэтому мы видим, что очень часто люди, которые сами ведут себя несправедливо по отношению к другим людям, попав в ситуацию, когда по отношению к ним возникает эта несправедливость, они тут же говорят: ой-ой-ой, как же так, это же несправедливо по отношению ко мне. То есть они так себе требуют справедливости, но сами не способны на такие поступки. И этих парадоксов очень много. Чем это вызвано? Это вызвано, конечно же, незрелостью души. А незрелость души наша, она обусловлена как раз сокрытием вот той информации, которой сейчас я делюсь с вами и со слушателями Школы Здравого Смысла. То есть те люди, которые почувствовали вкус к власти, конечно же, и об этом очень многие интеллектуалы знают, что они попытались спрятать знания от людей, спрятать истину, и такими людьми, которые не знают ничего, ими легко очень управлять. Об этом, ну, так скажем, проговорился Герман Греф на Санкт-Петербургском форуме. Я помню тогда еще, посмотри, вроде бы что-то они начинают как бы о людях думать. Я 3 раза просмотрел этот ролик, я говорю, нет, это он просто проговорился, это вот, ну, вот так, чисто на понтах, значит, видя аудиторию, вот он перед ними раскрылся, но, говорится, слово не воробей, вылетело все теперь. Люди понимают, что это их естественный взгляд на все, что происходит. Мы обладаем другим взглядом. То есть это представители одной парадигмы, мы представители другой парадигмы развития. И, к сожалению, вот сокрытие тайны, оно является, ну вот, наверное, очень серьезным преступлением против человечества в целом. Потому что, если вы вспомните, значит, лекции генерала Петрова, он же очень хорошо привел такой пример, что говорит: ребята, вам дают всегда право выбора не между ложью и правдой, а вам подсовывают ложь номер 1 и ложь номер 2. И вот выбираете. Выбирайте вот из двух, ну, конечно, люди пытаются, но они запутаны, потому что я уверен, что если бы люди очень четко видели одно предложение ложь, второе предложение правда, им не говорят, где ложь и где правда. Просто вот есть 2 предложения, большая часть населения, следуя внутренней интуиции своей, следуя подсказкам души, совести, сознания своего, они бы выбирали правильное решение. Но, к сожалению, вот сейчас мы находимся на такой стадии развития, что произошел перебор вот этих вот, условно говоря, темных практик, таких, когда людей, ну, буквально заглупили, заглупили. И вот эти элементы манипуляции мы видим очень часто, очень показательно было это вот, когда сотни, тысячи, ну, условно говоря, зазомбированных людей, я так в кавычках беру это слово, да, бегали и снимали покемонов.
Да, Николай.
Так, я вижу, что мы уже с вами...
В наше время уже удивляюсь терпению Владимира Викторовича.
Да, он уже мне показал знак. Он
обрывает докладчиков, но вот Владимир Викторович как-то сегодня даже не вмешивается. Видимо, очень интересная тема. Да, пожалуйста.
Так, что тогда будем делать? Будем сворачиваться или назначим вторую часть.
Назначим вторую часть. Да, пожалуйста, Дмитрий, вы что-то хотели сказать?
Да, мы обязательно продолжим эту тему, она интересна всем. У меня просто вопрос в завершение. Вот наша земля, как говорит Николай Рудольфович, это школа для души. А вопрос следующий. А в этой школе оставляют на второй год? Или другими словами, сколько можно лет учиться? 10 лет или 20? Отчисляют ли из этой школы? Вообще вот...
Отчисляют. Я понял вопрос. Тогда я имею 5 минут, и я вам сейчас отвечу на этот вопрос.
Одну минуту.
Боюсь не вложиться. Очень сложно. Ну, попробую. Давайте постараюсь. Коротко, если тезисно, то да. оставляют на второй год. Да, в этой школе Земля люди имеют возможность проходить обучение ровно столько, сколько необходимо, чтобы он усвоил уроки, потому что главная цель – это выдать нужный продукт. И третий, значит, вот ваш вопрос, что да, те люди, которые не прошли это обучение, они, безусловно, будут, ну, каким-то образом дезинтегрированы, что ли, да, вот тем высшим разумом. Но есть еще одно очень важное замечание, которое я вам должен сказать, добавите мне 30 секунд. Я хочу вам напомнить наше детство, я хочу вам напомнить то, как мы играли в нашем детстве в войну. И всегда кто-то был партизаном, кто-то был красным командиром, но кто-то должен был быть и гестаповцем. И я помню, очень хорошо помню, вот я не хотел быть гестаповцем, а одному мальчишке, ему очень нравилась эта роль, и он с таким удовольствием так подойдет, по щеке хлопнет, говорит, ах ты, Руси, швайн, там, да. То есть вот это игра, ролевая игра. Поэтому я здесь тоже хочу сделать заметку, что очень многие, на наш взгляд, будь то бы отрицательные люди, они воплощены здесь именно для того, чтобы сыграть эту роль. Вот на этом я, в общем-то, готов и закончить.
Тезис понятен. Спасибо большое, Николай Рудольфович. Но следующий эфир, я начну с вопроса, заранее вам его... Нет, не буду заранее, хорошо. Мы в следующий эфир, я вам его и задам. Пусть он будет провокационным. Друзья, хорошо. Мы не забываем подписываться на канал «Школа». Николай Рудольфович, большое вам спасибо. Всего самого доброго. Сегодня большой праздник у мусульман. Кстати, поздравляем всех мусульман с этим праздником, с Курбан-Байрамом. Да поможет всем нам Всевышний. Спасибо.
До свидания.